Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, с Рождеством Христовым. Добрый вечер, здрасте, в общем, кому что надо, всем приветствия. Дорогие, давайте будем читать сейчас из Евангелия от Луки, из первой главы, пророчество, которое произнес отец Иоанна Крестителя Захария. Будем читать из первой главы 67 стиха, ну, некоторые стихи, выборочно. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». 73 стих. «Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним». Аминь. Американцы никак не могут перевести русское выражение «старый Новый год». Ну, не понимают. Вот. Ну, просто мы особый народ, у нас все хорошо, весело, радостно, мы вообще народ особенный, да? И интересно, тоже и баптисты приспособились, они ведь теперь празднуют, ну, не так, как даже православные, в два раза длиннее. То есть все у нас здорово. И вот если так, то у нас есть особенная возможность поглубже вникнуть в тайну Рождества. Ведь в нее можно вникать по-разному. С одной стороны, можно пропустить перед глазами все события рождественские. Благовещение, посещение Марии Елизаветы, ну, потом путешествие в Вифлеем, все, что там было, пещера. Потом рождение, поле, пастухи, волхвы, дары, Египет. Это вот один способ думать о Рождестве. Можно посмотреть совсем по-другому. Можно посмотреть с точки зрения смысла, смыслов. То есть, что за этими событиями есть для наших душ. Это другой уровень. Я сегодня хотел бы говорить именно на этом втором уровне, но объявить, что мы сейчас будем с вами разбираться во всей божественной мистерии. Божественная мистерия. Божественная мистерия о семи частях. Ну, что такое мистерия? Мистерия – это тайна. В литературе так обычно обозначают литературные произведения, какие-нибудь драматургические, большие, на божественные темы. И вот можно взглянуть на все, что описано в Библии, как на мистерию. А вот на самом деле, смотрите, там есть пролог. Это все, что было до сотворения мира, да? Правда, одна часть такая важная. Потом начинается дело во Вселенной, сотворение мира. Потом третья небольшая часть, но очень значимая – грех падения. Следующая часть – это богоискание народа. Постепенно она переходит в богоискание израильского народа, но вот следующая часть у нас – это богоискание. И вот следующая часть – приход Мессии и служение Мессии на земле. Вот он возносится – и наступает период церкви. Мы с вами вот в этой части. А потом что? Ну, а потом ясно, что небо. Итак, можно назвать эту мистерию от вечности до вечности. Правда? Только с привлечением рода человеческого. Начинается все у Бога, заканчивается опять у Бога, но только Бог себе еще поднимает творение. Вот мы сейчас так взглянули на всю божественную мистерию. И конкретно сегодня празднуем рождественское событие, начало периода Иисуса Христа. Друзья мои, ну, народ понимает, что такое Рождество. Это что-то такое веселое. На Западе говорят «веселого Рождества», «Merry Christmas». В России, поскольку очень долго страна наша была сельскохозяйственной, у нас здесь обязательно должны быть гадания, у нас должны быть обязательно святки, у нас должны обязательно козу водить и обязательно петь колядки у людей, да, и получать подарки. И все это для чего? Для того, чтобы потом был хороший урожай. Так народ наш празднует до сих пор. Потом появился у нас праздник светский, Новый год. Это не Рождество и ничего не понятно что, но народ привык зимой радоваться. У нас даже вторые каникулы появились теперь в стране, правда, да? Мы летом отдыхаем и очень хорошо зимой. И вот что мы здесь делаем? Самое главное – съесть тазик оливье, сходить в гости к родственникам, порадоваться, послушать хор, ну и, в общем, весело и хорошо. Друзья мои, вот на Пасху мы совсем по-другому радуемся. Пасха, она больше нашему христианскому духу сродни. На Пасху мы страдаем с Господом, на Пасху мы радуемся с Господом. Это проходит через наше сердце. А вот Рождество, это, конечно, здорово, это вертеп, это волхвы, это подарки, чулочки, там всякие набросанные вкусные вещи, все это здорово, но все-таки, правда, он какой-то такой, какой-то странный праздник. Все-таки вот христианской баптистской душе он как-то, ну не очень, может, это у меня такое впечатление. А? Ну вот мне Пасха явно больше нравится. Но, знаете, друзья мои, вот если это на все это посмотреть в рамках вот этой большой мистерии божественной, то, знаете, ведь это же великое дело. Мы как любим праздновать день рождения. Причем приглашаем праздновать на рождение не маму, которая родила, которая это больше всего праздник, да? А того, кто родился. Почему-то подарки ему несем, да? Надо бы кому? Ну, маме бы вроде бы. А люди в мечтах своих, в устремлениях всегда вперед устремляются. Что этот человек сделает? Что будет его жизнь? И вот мы потому радуемся в праздник Рождества, что перед нами вся жизнь Христа. Мало того, что вся жизнь Христа, перед нами еще наша собственная жизнь периода церкви, перед нами еще жизнь вот этой вечности. И по сути, вот отсюда наша христианская радость. Это не просто салат. Это не просто подарки. Это глубинное переживание вот этого большого события, огромного события. Мир вступает в пору радости. После периода скорби, после периода горя, после всего того, что произошло в день грехопадения, да, после всех тех исканий, которые люди проходили, наступает время радости. И вот этому мы радуемся. Друзья, вы осознаете это или нет? А? Или вам оливье важнее? Или вам подарки важнее? Или вам просто в гости сходить друг к другу? Или вам каникулы важны зимние? Вы знаете, когда приходишь в церковь, нужно специально включить программу божественную. Вот приходишь домой и включаешь телевизор. Раз и настроился. И вот когда ты приходишь в Дом Божий, ты настраиваешься. Сегодня программа Рождества. Нужно специально войти в этот мир. Войти в этот мир радости, особенного переживания. Но чтобы радость понять, ее всегда на нее нужно посмотреть на фоне скорби, горя, беды. И вот я прочитал слова, которые для меня очень важны. Служить Богу в святости и правде. Евангелие от Луки написано на греческом языке, а евреи бы здесь написали одно важное слово. Оно бы, знаете, как звучало? Мишпат. Мишпат. Вот в Библии на еврейском языке, когда пишут о святости и праведности, употребляют одно слово – мишпат. Что такое для евреев мишпат? А это царствование Бога. Это то, что в Новом Завете записано как слово «царствие небесное», «царствие Божие». Это вот то состояние высшего блаженства, состояние высшей справедливости, вообще состояние той мечты, которую Бог открыл людям, мишпат. Ну, мы люди русские, поэтому слово мишпат не будем говорить, мы будем говорить в святости и правде. Я хотел бы задать другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот как бы вы, в каких бы словах могли выразить свою мечту? Вы для чего вы живете? Вот вы думаете, а я как бы прилюдно при всех рассуждаю. Вы знаете, когда я спрашивал христиан, у нас был такой интерактив, они мне отвечали, я с ними спорил, прям так вот с кафедры, здесь просто нельзя это делать. Вот. И я спрашивал, а что вам нужно? Они говорят, на небо попасть. Какая ваша мечта? Они говорят, на небо попасть. Вот давайте сейчас исследуем эту мечту. Ну, наверное, у кого-то есть такая мечта. Здесь кто сидит, есть такая мечта. Попасть на небо. У меня был один друг в городе Нижнем Новгороде, он говорил, позволь твою мысль подвергнуть давлению. И начинал меня подвергать давлению. И вот я сейчас эту мысль подвергну давлению. Скажите, пожалуйста, а что это вам так хочется на небо? Давайте сравним с какой-нибудь такой земной мыслью, более доступной обсуждению. Ну, например, какая у тебя мечта? Выйти замуж. Ну, нормальная мечта. А зачем она тебе нужна, эта мечта? Ну как? Ну, чтобы чувствовать себя хорошо. Ну, я состоялась. Да, вы знаете, Елизавете было плохо, матери Иоанна Крестителя. Она не состоялась, у нее не было детей, но она, правда, замуж вышла. Вот нормальное состояние – это то, что ты в жизни состоялся. Вот кому-то так нужно бывает в институт поступить. Кому-то нужно в Москву переехать. Вот переехал, значит, состоялся. Но вы знаете, интересно, что когда ты что-то получаешь, ну, например, как Адам и Ева получили рай, их туда просто Господь поселил, смотрите, что они там наделали. Они очень быстро в этом рае стали сами хозяева вместо Бога. Правда? Им же змей пришел, сказал, вы будете как боги. И вот уже рай стал адом, потому что между Богом и людьми разрыв. Что делать? Они от Бога прячутся. Адам, где ты, спрашивает Бог? Как жить в этом раю, когда с Богом скандал? Как жить? Друзья мои, ад – это состояние, когда с Богом скандал. Бог их потом отправил на исправление в землю, которая произрастила им тернии и волчцы. Но ад начался. Земное преддверие ада. Уже все давно знают, что ад – это не место. Ад – это состояние, когда у тебя с Богом нет общения. Когда ты в смерти с Богом. Когда спина к спине – когда Бог чужой, когда ты один. И вроде бы у тебя есть эти бананы, кокосы, там вода течет с разных сторон, с четырех сторон, там золото какое-то написано в Библии, а это все не радует. Плохо уже человеческой душе. Друзья мои, зачем нам с вами в небо попадать? Как вы думаете? Вот попадем мы в небо, ну, я очень люблю такой пример. Вот взрывается самолет, вы, христиане, успеваете до земли долететь и успеть сказать, Господи, помилуй меня ради Иисуса Христа. И у вас светлая мысль, что вы тут же в рай отправляетесь, правда? Главное успеть, пока будешь лететь до земли. А что толку Богу с вас, дорогие мои, в раю? Правда вы ему скоро рай превратите опять в подобие Эдема? А? Правда? Ну, правда, потому что человек, который на земле видит только себя Богом, который к Богу обращается только тогда, когда нужна помощь Бога, человек, который ищет не Бога, а Божьего, Зачем ему на небе быть? А? А вы, небось, собираетесь на небо. А, друзья мои, а если поглубже задуматься, нам туда зачем? А, Господи, как замуж, чтобы был. И очень приятно, когда есть собственный муж, двери забьет там, гвозди забьет, принесет зарплату, вообще будет все хорошо. У меня есть теперь ручное такое вот средство, с помощью которого можно жить лучше. А? Ну, некоторые так женятся. Друзья мои, зачем мы с вами хотим на небо попасть? Друзья мои, мысль очень непростая. Очень непростая мысль. И вот мне кажется, что вся божественная мистерия потому Богом и допущена, что мы должны разобраться, зачем нам на небо надо. И что нам нужно, Божье или Бог? Вот давайте взглянем на себя, на спасенных христиан. Я встречал христиан, которые говорят, что я в самом лучшем состоянии был в день покаяния. Вот если бы Господь меня взял на небо в день покаяния, вот это было бы самое лучшее состояние. Душа была самая светлая, чистая. А сейчас со мной происходит то, что мне рассказывал один брат-диакон. У нас в церкви есть брат-диакон. Он приехал из одного города периферийного. У него там была очень специфическая работа. Его поставили бабушек отправлять на небо. То есть они еще не умерли, а их нужно приготовить к смерти. И вы знаете, что с бабушками-христианками происходит? Они боятся идти на небо. Их так придавили ошибки, грехи, которые они сделали после покаяния, что они боятся умирать. Вы таких бабушек встречали? Вы сами не такие? Смотрите, что происходит. Оказывается, за этот период, когда ты примирился с Богом, когда ты спасенная душа Божья, да? Светлый, чистый. Вот окунали тебя сюда в воду, в белом халате. Душа была почти такая же белая. А вот конец жизни, а тебе стыдно Богу в глаза взглянуть. А тебе трудно умирать. Тебе больно умирать. Не от того, что совсем не хочется. Уже болезни тоже достали. Но как там будет? Я же такая грешная. У меня ведь столько за мною обид, ссор, сколько на меня люди имеют. Как мне идти на небо? Господи, помилуй! А знаете, из-за чего? Потому что человек, примирившись с Христом, в этот день не принял самого главного решения, о котором пророчествовал Захария. Служить Богу в святости и правде. Есть люди, которые очень приятные на вид в старости. Они такие божьи одуванчики. Вы знаете, на них очень приятно смотреть. К ним ходят внуки, очень любят ходить. К ним даже дети ходят, тоже любят. Не просто, чтобы подбросить своих внуков туда, а, знаете, приятно посидеть, пообщаться, потому что сама доброта от этого христианина или христианки идет. Человек жил в святости и правде, ходил пред Богом, и у него к концу жизни не маразмы из него лезут, а Дух Божий источается. Благоухание Христово. И вы знаете, мне кажется, что вот период церкви, он для того и существует, чтобы мы, примирившиеся с Богом во Христе, чтобы мы потренировались в служении Богу, в святости и правде. Но, друзья мои, это, вы сами понимаете, очень непопулярная мысль. Сейчас жить в святости и правде очень непопулярно. Это примерно так же, как жить по Слову Божьему. Вы замечаете, что с одной стороны тебя могут окрестить баптистом. Сейчас народ ругается среди христиан, все говорят, ну, баптист идет. Почему? Потому что он традиционалист, он такой же почти, как православный. Знаете, есть такие вот полумонахи в миру, такие вот люди. И вот баптисты, для них только все по слову, они какие-то все такие зашоренные, они даже прическу нормально сделать не могут, у них и работа не пойми какая, все такие вот какие-то, понимаете? Вот, вот многие почему-то понимают, что если ты будешь следовать традициям братства нашего 150-летнего, то ты вот как раз есть святой и праведный. А вы знаете, что делали наши святые и праведные отцы? 150 лет назад, 100 лет назад. Они ведь очень интересно поступили. Произошла реформа 1861 года. Народ побежал из деревень, потому что народ освободили без земли. Города наполнились нищими, наполнились людьми, которые искали работы, наполнились людьми, которые уже традиционно в храм не ходили, и можно было не ходить, потому что никто не знал, откуда ты. В селе там вообще не все знали тебя, а тут свободно все. И знаете, что наши братья сделали? Они в этот момент людям дали Библию и сказали: а теперь твори свою жизнь по Библии. И баптисты, знаете, что сделали? Чем они славны? Православные в тот момент учили людей следовать тому, что усвоила церковь, традиции церкви, преданию церкви. А этим людям сказали: вот тебе учебник. Бери и старайся просто подражать вот этим героям веры. Павлу, Петру, другим. Если уже натренируешься, подражай самому Христу. Тебе Библия – простой учебник. Это были люди прорыва. Они дали людям свободу. Над тобой стоит не церковь с батюшкой. Ну, не важно, что там все красиво поет, пахнет и так далее. Важно, что есть Бог, и ты ходи перед Ним непосредственно. Вот это привлекло в нашей церкви людей. Святость и праведность истины, и это не следование традициям. Это знаете что? Это следование Богу. Это когда люди хотят доискаться до смысла в самой Библии. Не то, что кто-то сказал, а что мне Бог говорит. Я и сейчас еще встречаю людей, которые говорят: вы знаете, вы, баптисты, очень буквалисты какие-то, буквоеды. Чего-то вы так за эту Библию зацепились? Что вы в нее все время лезете? Что вы там всякое слово выискиваете? А я говорю: а знаете что? Вы-то едите вот эти продукты, фастфуд, а мы не хотим желудок портить. Мы хотим Богу служить не вообще, а так, чтобы это работало. Чтобы жизнь становилась счастливой. Чтобы и я был счастлив, чтобы и моим детям было хорошо. Чтобы это была настоящая жизнь. Друзья мои, Захария, пророк Захария выразил мечту еврейского народа. Что он здесь сказал? Он сказал, что Бог сотворит милость с нами, клятву, которую клялся он Аврааму, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде. Проблема, которую видел Захария, была следующая. Он видел, что у человека, который хочет служить Богу в святости и в правде, много врагов. Но знаете, врагов очень по-разному можно понимать. Есть враги, которые появляются у нас из-за того, что мы живем грешно. Не умеем мы строить отношения, и у нас поэтому появляются новые враги, да, все время. Есть еще одна причина, почему враги появляются. Помните, как только Адам с Евой согрешили, они тут же врагами стали. Пошли шить одежду. А вы думаете, из-за чего? До этого ходили голые и ничего. Муж и жена вообще-то не стыдятся друг друга. Что-то они одежду пошли шить. Она богиня, которая против Бога восстала. И я Бог. Мы же грешники. Она точно теперь против меня что-нибудь делает. Она Бога не послушалась, а меня предаст точно. Они стали врагами. Они тут же стали врагами. Удивительно, что мы, когда живем без Бога, мы тут же становимся врагами друг. Самые близкие люди, в семье мужья и жены, дети и родители, мы враги. Вы согласны? Мы же не верим никому. А как можно верить? Если у человека нет защиты Божьей, если Бог не ополчается вокруг него, то вокруг одни враги. И вот по этой причине люди постоянно воюют, им постоянно больно. А еще у нас есть еще другие враги. Друзья мои, как многие из нас уже делали то ли психологический анализ, то ли духовный анализ, мы увидели, сколько у нас привычек, навыков характера, которые нам всю жизнь портят. Мы даже понимаем, что у нас не так, а самим с собой не справиться. Вам приходилось, наверное, видеть людей, у которых это явно. Люди, одержимые зависимостью, алкогольной, наркотической, игроманией, трудоголики есть еще. Вот. И вот интересно, что эти люди хотели бы служить Богу, а не могут. И вот приход Иисуса Христа, вот эта эра избавления, о которой говорит Захария, состоит в чем? Что можно возвратиться назад к Богу, примириться с Ним, и опять с помощью Бога можно жить. Вот это очень важно. Мы с вами хотим в рай, грехи не пускают. Мы хотим с вами служить Богу, силы нет. Вот Захария говорит, что те, которые примиряются с Богом, теперь получают всю помощь Божью, всю силу Божью себе в поддержку, да? Но вопрос, самый главный вопрос не в том, что у нас появилась сила. Самый главный вопрос не то, что мы знаем, что можно Богу служить. Самый главный вопрос – это нам нужно? В советских школах в букваре были слова написаны, очень важные, знаменитые, старшее поколение их помнит. Мы не рабы, рабы не мы. Получается, мы освобождаемся от земного рабства, чтобы быть рабами Богу. Вам это нужно? Вы знаете, вот сама эта идея подчиненности, она настолько нас корежит, она настолько не укладывается в нашем сердце, она настолько противоречит нашему духу, что для нас вот эта мечта Захарии, пророка, вот этот мишпат не наш мишпат. Мы не против в небо попасть, там, скорее всего, будет хорошо. Мы отдохнем, услышим ангел, увидим небо в алмазах, ну, в общем, все у нас будет здорово. Но, друзья мои, но жить для того, чтобы служить Богу. Вот, друзья мои, когда начинаешь в это глубже вникать, когда вникаешь в глубину сердца своего, начинаешь видеть, что тебе положение слуги трудно. Знаете, почему люди хотят быть христианскими лидерами? Очень многие из них не состоялись как мирские. Вы знаете, почему люди мирские хотят быть начальниками? Потому что это им дает чувство божественности. Они утверждаются как люди. А вот Бог, обладая всем, обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он-то свое счастье увидел в том, чтобы нам служить. Понимаете? У Бога совершенно другая тенденция. Бог совершенно другой. И Бог зовет нас на небо, чтобы мы стали Божьими, божественными, не потому, что Он вот нас что-то тут изменилось в организме, а чтобы мы захотели быть такими, как Бог, чтобы нам было приятно, чтобы нам нравилось служить людям и Богу служить. Друзья мои, и вот тут есть лакмусовая бумажка, можно себя проверить. Скажите, вам радостно служить в семье? Вы можете служить, когда вас заставляют? Вот есть легкая служба, когда тебя не заставляют, а ты служишь. Это удовольствие, правда? А вот вы способны служить, когда тебя заставляют, рады на тебе проехаться, а ты все равно видишь, что для тебя душа этого человека важнее. И ты готов его все равно поднять. Ты готов не сказать себе, что он бесполезный, его могила только исправит. А ты все равно готов ради спасения его души служить ему, нести на себе немощи его, поднимать его. Друзья мои, вот это есть мишпат. Вот это есть святость и правда. Вот это есть природа Бога. Вот это служить и составляет сущность неба. Вам туда еще хочется? А? А вы не лгите. Себе прежде всего. Вам такое небо нужно? А теперь идите домой и посмотрите. Потренируйтесь сегодня. И вечером ответьте. Вам такое небо нужно? Потому что на вас потренируются ваши близкие. На вас потренируются члены церкви. На работе на вас потренируются. Потренируются, как на Христе тренировались фарисеи, саддукеи, израильский народ. Им нравился Мессия, который кормит хлебом. Им нравился Мессия, который исцеляет больных. Они хотели такого Мессию, они готовы были его провозгласить царем. Помните, да? Им совершенно не нравилось, когда Мессия им говорил: а вы теперь будьте как я. Вот я вам это показываю, что теперь вы читали не так, как в Ветхом Завете, око за око, зуб за зуб, а теперь прощайте, носите бремена. Дорогие мои, итак, великая мистерия, да? Я насчитал 7 частей. С прологом, финал. Мы с вами находимся в 5-й. Нет, в 6-й, да, уже? В 6-й. Период церкви. Христос был в 5-м. В 5-й. И вот мы вот эту великую цель божественного замысла видим для людей. Служить Богу в святости и правде. Скажем аминь. Подходит нам аминь? Это истинно так для нас. Вот, дорогие мои, хочу сегодня всем пожелать. Хочу пожелать, дорогие друзья, не просто Merry Christmas, не просто вот веселье русское, не просто Новый год с салатиком. Наступила эра божественного царствования. Наступила эра, когда мы за Богом увлекаемся в служение друг другу и Богу. Правда, в таком царстве будет здорово, а? И мы оттуда не убежим.